Всем привет! С вами подкаст «Ножня». Мы продолжаем достаточно интересные выпуски. Сегодня у нас в гостях Ильдар, который является представителем компании «Аника». Ильдар, привет!
Привет, Илья! Привет, слушатели!
Да, компания эта знаменита, наверное, своими топорами, но я знаю, что они сейчас делают не только топоры, мы, может быть, об этом поговорим чуть попозже. Давай мы начнем с того, что кратенько расскажем, что у вас за компания, много ли вас и чем вы занимаетесь все-таки.
Сейчас называется Уральская ремесленная мануфактура «Аника». Мы из Верхней Пышмы, точнее из Екатеринбурга, наверное. Потому что Верхнюю Пышму мало кто знает, это такой маленький пригород, маленький городок недалеко от Екатеринбурга, там буквально 5 километров. Поэтому чаще всего мы говорим, что мы из Екатеринбурга, так понятнее для всех. Мастерская существует 8 лет. Начинали мы с увлечения с общего, с реконструкции. Тогда у нас было 2 человека, это я, Алексей Сенцов, и потом еще появился третий наш друг, Виталий Лунев, это вот наш как бы 3 человека, 3 руководителя мастерской. Мы создали эту мастерскую и сейчас как бы управляем, руководим. Ну и активно работаем в мастерских.
А сильно выросла мастерская? Сколько у вас сейчас народу?
Сейчас 26 человек.
Ну, вполне неплохо, да.
Ну да, неплохо. То есть начинали мы с маленького такого ангарчика холодного, где печкой топили, где там все обустраивали. Сейчас с еще одними товарищами вместе арендовали маленький ангар, там 100 квадратов, металлический. Часть мы его обшили под столярку, утеплили, как могли. Поставили печку и начали работать. Это было, ну, по большому счету, 8 лет назад.
Вот. Слушай, а кузница у вас в этом же ангаре была или вы где-то на стороне ковали?
В этом, по большому счету. Ну, когда все начиналось, с самого-самого начала, мы делали... Вообще, мы изначально делали, в первую очередь, столярку. То есть мы делали... Мы были реконструкторами, и сейчас, наверное, есть, как бы являемся реконструкторами. Мы увлекались ранним средневековьем, и первая вообще мастерская началась с того, что мы делали для реконструкторов, сначала для своих друзей, какое-то там снаряжение из, ну, из, по этой теме, сундуки, какие-то предметы интерьера, утварь какую-то. Потом начали делать котлы, цепи костровые, всякие приборы костровые и прочее, ну и прочее такое добро для именно для реконструкторов. Это вот как бы, ну, начало мастерской. С этого мы начинали. Первые наши заказчики, тут наши друзья, друзья друзей, ну, чуваки из тусовки, в общем, ребята из тусовки, тут из Реконской.
Здорово.
Потом, да, то есть начинали мы, делали сундуки условно где-то на моей предыдущей работе, на моей работе, а ковали, ездили к разным людям, у которых были свои кузницы. Потом познакомились с ребятами, которые были кузнецами. Не были, а есть, ну, которые кузнецы. Они, в свою очередь, тоже хотели открыть мастерскую. Мы с ними скооперировались и выясняли этот общий ангар. Им, грубо говоря, нужно было под кузницу помещение, нам под столярку. И мы тогда в хороших приятельских отношениях были. Сняли общее помещение, поделили его и оборудовали. И первое время ковали, первый год-полтора ковали у них. И, ну, если что-то нужно было ковать нам, но поначалу это нужно было очень мало, так как мы делали в основном столярку. То есть какие-то отловки, еще что-то, вот мы на их оборудовании ковали. По дружеским отношениям. Потом стали развиваться, расти, и нам понадобилась своя кузница. Мы арендовали рядышком еще одно помещение, купили молот, поставили его там. У нас появилась своя кузница, тоже, опять же, это было такое холодное помещение, просто из металлического профиля. Первый молот пневматический, какой-то горн, я уже не помню даже, по-моему, был на коксе еще тогда. Честно говоря, я даже не помню, какой он был тогда. Тогда, по-моему, наверное, еще на коксе был. Потом уже газовый появился первый. И, примерно, это было уже 2 года, мастерская существовала, 2 года, наверное. И Виталий Лунев вот в то время примерно попробовал первый топор. Я не помню. По-моему, это был для его брата. У него брат, он у него купе держал. Ему нужно было для интерьера какой-то топор сделать. Мы сделали этот топор. Потом кто-то из реконской тусовки сказал еще пару топоров. И вот пошло. Постепенно мы сейчас, на данный момент, мы переквалифицировались со столярки, с мебели, вот с таких вещей топоры. Ну и на самом деле, наверное, как вот мастерская начала существовать, через 2 года мы постепенно стали отходить от реконструкции в обычный такой рынок. Мы стали делать какие-то сундуки, мебель, предметы интерьера, ну, для обычных людей, которые там. Но все равно это была в основном такая историческая тематика какая-то.
Слушай, это здорово. А у вас осталось это направление до сих пор? То есть вы делаете какую-то столярку сейчас?
Делаем, да, но крайне мало. Мы ее делаем, но у нас мы 2 года назад, когда в мастерской было, наверное, 6 лет, получается, два года назад мы пересмотрели нашу деятельность значительно, потому что мы на самом деле очень быстро развивались. Это все было очень такое, ну, я это ощущаю, знаешь, как маленький ребенок растет, и вот он какой-то очень быстро, когда он растет в подростковом возрасте, у него какие-то нескладные движения получаются, он весь какой-то нескладный, все очень быстро происходит. И мы очень много совершали ошибок. Почему я это веду? То есть мастерская очень быстро развивалась, мы очень много людей набирали, мы очень быстро съехали с тех помещений, про которые я вот рассказывал, в новое, другое совершенно помещение, которое вот сейчас у нас есть. Это завод, бывший завод. Мы на нем сразу взяли очень много площадей, потом еще брали площади, стали много покупать оборудование, много людей набирали и много направлений сразу, стали сразу много направлений развивать. То есть это была и столярка, и кузница, и кованые предметы интерьера, и топоры, и ножи, и кожа, и как бы вот все очень много было, но не хватало сил за этим всем уследить и нормально все это развивать. Поэтому 2 года назад мы приняли решение, что остановиться, пересмотреть свою деятельность, взяться только за топоры, потому что уже стало понятно, что топоры – это вот как бы вот, ну, наш конек, это у нас хорошо получается, и это та вещь, которая, то направление, которое мы действительно можем развивать. И от всех остальных направлений мы постарались максимально отказаться. То есть от ножей мы отказались, кожу мы отказались, столярку мы практически полностью отказались. Мы сейчас в сеть, в интернет, то есть, ну, там, ВКонтакте, Инстаграм мы практически никогда не выкладываем, но делаем. То есть у нас остались заказчики, которые вот с нами уже там 5-6 лет. Мы на протяжении всего этого времени просто постепенно, потихоньку делаем мебель для дома. Для дома или они заказывают своих там друзей в подарок, еще что-то. Но как бы эту мебель мы просто не выкладываем. Ну и на самом деле очень много еще вещей, которые мы делаем, но не выкладываем по разным причинам. Или их нельзя показывать в интернете, или мы заключаем договор с заказчиком, что мы это не будем показывать. Или же просто не показываем, не выкладываем, как столярку, для того, чтобы просто не... Ну, чтобы у нас ее не заказывали больше. Потому что какой-нибудь появится заказчик, который предложит какие-нибудь хорошие деньги, или нам очень сильно захочется это сделать, и мы возьмемся. Потом несколько раз пожалеем. Такое уже тоже неоднократно было, когда брались за какой-нибудь крутейший проект, невероятно крутой, интересный, сложный. Начинали его делать, и оказывалось, что это совершенно все непросто, не так оказалось, и как бы очень много шишек набивали, шишек на этом. Поэтому стараемся сдерживать себя, свой этот порыв творческий.
Понятно. Интересно, даст ли такой эффект наш подкаст, я не знаю, честно говоря. Окей, то есть вы сосредоточились на одном направлении, вы сейчас развиваете, и у вас фактически ваши линейки сейчас представлены разные виды топоров, включая даже реплики каких-то телевизионных историй. Расскажешь, может, про это, про линейку в целом?
Да, ну, потому что у нас сейчас в топорах 2 направления. Это вот именно серийное изготовление, мы так называем их между собой серийные топоры, серийные рабочие топоры, которые мы их развиваем. Продумываем, тестируем, постоянно меняем что-то, меняем какие-то небольшие изменения, вводим, которые по большому счету заказчикам зачастую не видно, но они есть. То есть не более там условно угол в рукоятке небольшой, там толщина, ширина грибка, радиус грибочка там рукояти, небольшое там изменение в изгибе рукояти, изменения, небольшие изменения в весе топора, там 50 грамм, ну, какие-то условно наклон лезвия, ну, такие изменения постоянно происходят, даже не просто изменения, а улучшения, но их почти никто не, ну, мало кто замечает, но они есть. Это одно направление. Серийные рабочие топоры, которые мы постоянно развиваем, и к ним и мы их стараемся отточить до такого состояния, чтобы это было действительно как мануфактура, как производство, которое способно создавать, выдавать достойный, хороший поток хорошего рабочего инструмента. То есть наша задача именно создать производство. Вот наша ключевая главная задача в нашей мастерской – это создать производство, которое выпускало бы на рынок хороший, достойный ручной инструмент, который бы ценился бы не только в нашей стране, но и за рубежом. Это как бы вот наша главная цель, такая, наша, может быть, цель, мечта. короче, чтобы, ну, чтобы из маленькой мастерской это переросло в серьезное, большое серьезное производство по изготовлению ручного инструмента.
Слушай, здорово. Пока мы от этой темы далеко не ушли, извини, я перебью тебя. Но это подразумевает некое фактически производство безотрывное и беспрерывное. А у вас получается так? То есть,
да.
Ну,
то есть мы работаем, там рабочий график 5 дней в неделю, иногда 6 дней в неделю получается работать, там 8-9 часов в рабочий день. И это как бы определенная выделенная уже линия. То есть есть человек, ну, условно, кузнец, он кует вот эти топоры. Слесарь слесарит эти топоры. Другой кузнец кует только вот эти топоры. Слесарь слесарит только эти топоры. Мастер, изготовитель рукояток, он насаживает рукоятки. То есть люди, которые занимаются...
У вас по типам изделий есть разделение внутри людей, которых изготавливают, да? То есть один делает только одну линейку, там 3-4 человека, сколько нужно, да? Другие другую и так далее. Здорово. А большая очередь у вас сейчас, если топор заказывать? То есть если сейчас заказать, когда он будет? В сентябре?
Сейчас, например, на топор егерь, ну, это, наверное, одна из самых распространенных рабочих топоров наших. И вот, грубо говоря, топоры вот на базе вот этого модели, на базе этого топора, это егерь, там очередь 3 месяца. Томагав, это вот наш просто, наверное, хит продаж, самая такая популярная наша модель топора. Там 4 месяца на данный момент, но в ближайшее время мы планируем очередь сильно изменить, ну, сократить, потому что вводим большие изменения в производство, улучшение производства с нового года. Мы очень много работали над изготовлением этих топоров, делали оснастку специальную, экспериментировали, пробовали, отрабатывали, и сейчас планируем, что очередь очень сильно сократится за счет того, что мы можем гораздо больше изготавливать эти, ну, томагавки. На томагавке сейчас 4 месяца, а вот на финны топоры финского типа. Это совершенно другие, как бы, топоры. Их другой кузнец делает, другой слесарь слесарит, нежели вот эти первые топоры. Там очередь 5 месяцев. Они сложнее в изготовлении, и их тоже много заказывают. То есть вот от...
Понятно, трех... понятно. Окей. Ну, то есть есть очередь сейчас. Вы работаете над тем, чтобы все это приблизить к каким-то промышленным стандартам, чтобы, условно говоря, в день заказа и день получения там не отстояли друг от друга там на 3-4 месяца, а были там оптимальными какими-то, не знаю, там пару недель, например, да?
Да, на самом деле, вообще, на самом деле, одной из целей, задач, которую мы с собой ставим, чтобы человек мог не заказывать даже через интернет, а мог просто прийти у себя, ну, в своем городе, в какой-то специализированный магазин, там просто купить с полки этот топор. Ну, не обязательно, чтобы ему нужно было ждать даже неделю, две недели, чтобы его из Екатеринбурга, он, условно, от нас шел этот топор. А он, допустим, пришел в Москве или в Новосибирске в магазин, специализированный, хороший, топовый магазин, который продает хорошие инструменты. Пришел, взял с полки этот топор, пощупал, посмотрел и забрал его оттуда. Ну, или, может быть, с какими-то там, ну, условно, начнем сотрудничать с какими-то магазинами, интернет-магазинами.
Не знаю, слушай, может, а даже... вы сейчас с какими-то интернет- либо офлайн-площадками крупными сотрудничаете в этом плане? Или это только в планах пока?
Сейчас у нас в Екатеринбурге 4 магазина, с которыми мы работаем. В Москве сейчас один магазинчик есть. Но вот как раз на выставке, в которой мы с вами последний раз общались, мы привезли первую партию для Рубанкова топоры. То есть они буквально, наверное, завтра, послезавтра уже...
Вы с Рубанками договорились, я понял.
Да, наконец-то. Мы 3 года общались, и вот наконец в феврале месяце нам удалось договориться, я бы сотрудничал, и вот как бы очень сейчас тесно стали работать, общаться и работать. И вот первую партию, достаточно большую первую партию топоров мы им отгрузили. Так что скоро в Москве и в Петербурге в их магазинах появятся наши топоры.
Здорово, это очень классная новость.
Да, потом что еще? В России, в Петербурге сейчас еще один магазин. Ну, в Петербурге Рубанков нет, вот будет. И еще один магазинчик скоро тоже появится в Петербурге. Ну и плюс все вот эти магазины, которые даже у нас в Екатеринбурге работают, то есть они в офлайне есть, они точно так же могут доставку отправить. То есть им можно написать, у них напрямую купить наш топор, и они отправят. Слушай, для нас это выгодно, потому что...
Да-да-да.
Для нас это выгодно, потому что мы работаем не с одним заказчиком, да, там, условно, топор какой-нибудь за 7500, там, егерь, да, человек заказывает, мы обрабатываем, объясняем ему на вопрос, наш менеджер объясняет на его на вопрос, зарегистрирует этот заказ, мы его ведем, а какой-нибудь магазин у нас оформляет большой заказ, достаточно большую сумму, с которой нам гораздо проще работать, условно, и с этим заказчиком, потому что он оптовый, менеджеру проще работать, его проще изготавливать, потому что он, опять же, такой, ну, уже оптовый. И сумма денег, которая приходит в мастерскую, ей гораздо проще распоряжаться. То есть бюджет гораздо проще, легче распоряжаться этим бюджетом, когда состоит он не из маленьких сумм, а из достаточно, ну, больших, весомых сумм. То есть бюджет гораздо проще стало формировать. И как бы мастерская стала гораздо лучше работать по этому.
А вы не планируете от частных заказов отказываться в будущем каком-то, ближайшем или там не сильно ближайшем?
Я думаю, нет, потому что, во-первых, полностью зависеть от других поставщиков, не от поставщиков, а покупателей этих поставок не хотелось бы, потому что, мне кажется, это будет риск. Во-первых, это, ну, риск. Во-вторых, все равно мы очень долгое время будем оставаться какой-то такой маленькой, ну, достаточно небольшой мастерской, которая многим людям почему-то гораздо интереснее сделать у нас заказ, хотя даже цена не будет отличаться. Они даже готовы ждать там 2-3 месяца, 3-4 даже месяца, но им почему-то охота у нас сделать заказ, нежели покупать в магазине из наличия. Я не знаю, с чем это связано, но вот почему-то так. То есть им, они как говорят, нам лучше. Я хотел бы у вас видимо купить. И первое, это как бы второе. А третье, я думаю, долгое время будет сохраняться такая тема, что мы на топорах можем вносить какие-то изменения. То есть, допустим, даже на серийные модели мы можем внести какие-то изменения, сделать там, условно, другого цвета рукоять, длину рукоять изменить или сделать какую-нибудь там гравировку, травление на голову топора. Даже топор оставаясь каким-то рабочим, хорошим, качественным рабочим инструментом, очень многие люди покупают эти вещи в подарок или себе, или друзей, и хотят какую-нибудь там надпись, гравировку или травление на этом топоре, чтобы, ну, памятная вещь была.
Ну, это такой кастом получается. Здесь мы логично перешли ко второй линейке, которая у вас есть, которая не является больше арт-объектами, чем топорами, да? Ты про нее хотел рассказать?
Да. Это второе направление, которое раньше, 2 года назад, очень много у нас занимало сил, времени и составляло, наверное, наш бюджет, наш, как бы, ну, заработок, который, ну, наверное, большую часть составляло. Сейчас все поменялось. Сейчас это, по большому счету, такое творчество осталось, ну, хорошим таким творчеством, которое, конечно, и дает, приносит какие-то деньги в мастерскую, но самое главное, это больше такое удовольствие и отдых. Даже для ребят, которые работают на серийных топорах, допустим, 20 дней он работает на серийных топорах, ну, 2, и там кузнец, например, и там 2 дня, какой-то рабочий период, месяц, он посвящает не серийным топорам, а вот какой-нибудь такой кастомные вещи, или там 3-4 дня в разное время.
Здорово. То есть вы прям как Google, только в мире производства топоров. Знаешь, да, у них есть норма, что 20% рабочего времени человек может уделять какому-то творчеству, в том числе своим проектам. Вот у вас похожая история, как-то так, да?
Где такое?
В Гугле.
А, ну вот, да. Ну, потому что людям очень тяжело все равно. Они начинают просто мучиться, и через месяц, люди, того, через месяц, через год, через два, люди начинают терять интерес просто к работе. А так, ну, получается творчество, какая-то самореализация. Не проще. Ну и на самом деле это просто очень кайфово, классно придумывать какие-то такие невероятно крутые вещи. Просто сам процесс, он захватывающий, очень интересный. Это первое. Второе, что еще позволяет такие вещи. У нас появляются крутые, классные заказчики. То есть, знаешь, то есть они, например, сегодня заказали какую-то такую безумную вещь, а потом просто на протяжении там каждого месяца, всего общения с ними каждый месяц, они просто покупают какие-то достаточно простые серийные вещи, топоры. То есть это появляются постоянно клиенты, а как бы мы нацелены на то, чтобы у нас как можно больше было постоянных клиентов. Ну, это прям, ну, наша тоже такая же цель, опять же. И третье, это хорошая реклама в интернете, потому что когда люди встречают какой-нибудь такой безумный топор, там, который условно, там, не знаю, бьет молниями, каким-нибудь электричеством, они заходят, увидели эту вещь, заходят там по ссылке на нашу группу, там смотрят, там рабочие топоры, ну, обычные топоры, потом подписываются на группу, и через какое-то время они делают заказ на простой рабочий топор. То есть, ну, я это так воспринимаю. То есть, одни плюсы, ничего плохого.
Минусов, согласен, короче, не вижу. Согласен, и для мастеров плюсы, и для покупателей плюсы, для всех. Ну и красивые изделия просто получаются. Они в основном все-таки уходят, продаются, или у вас есть небольшой музейчик уже таких вот крутых изделий, которыми вы любуетесь просто, и вот они стоят у вас?
Нет, слава богу, музейчик у нас нету, потому что это же все время занимает, время и силы, и деньги, опять же. То есть мы все равно, как из нуля у нас работа, и мы нацелены на развитие, но опять же, как, не знаю, может быть, это как плохо звучит, но я все время, сейчас получается, что все время говорю о каких-то деньгах.
Но, да это нормально, это же бизнес для вас.
Да, для нас это как бы бизнес, но и который приносит, не знаю, просто удовольствие, ну и счастье по-большому, ну, по-настоящему счастье приносит. Но, то есть, нам больше нравится, когда делаются такие вещи на заказ, или мы делаем их на продажу, и потом получаем за это деньги еще. Это гораздо круче. Потому что, опять же, это ну, оплачивает нашу работу, оплачивает работу наших мастеров, и мы покупаем на это какое-то оборудование. И это позволяет нам сделать еще новые какие-то крутые вещи. А эти вещи они никуда не уходят. Чаще всего это с такими заказами у нас появляются как бы постоянные клиенты, которые чаще всего становятся хорошими нашими друзьями. Мы эти топоры потом видим у них, когда я или еще кто-нибудь из ребят к ним приезжает в гости за новым заказом, или же они отправляют их там на реставрацию, или мы у них на выставку берем, ну как на обслуживание, не на реставрацию, а на обслуживание, или мы их куда-нибудь на выставку просим у них. Или вот сейчас буквально на прошлой неделе было, что один из таких клиентов, он переезжает за границу, у него достаточно такая большая коллекция сложных наших топоров коллекционных, ему нужны были средства, дополнительные. И он попросил вот эти топоры наши, которые у нас заказывал, их найти покупателя на них. Мы буквально, не знаю, за час нашли на них покупателя. Состоялась сделка, мы отправили нам эти топоры. Мы сейчас они у нас опять есть. Мы их немножко почистим, подлернем и отправим дальше. То есть вот опять здорово. У нас есть возможность посмотреть, пощупать, подержать в руках, пофоткать.
Да, выкладывайте фоточки обязательно и в Инстаграм, и в ВКонтакте. Я так понимаю, группа именно там у вас?
Ну да, по большому счету сейчас у нас скачает ВКонтакт, наверное, в первую очередь, потом уже Инстаграм.
Окей. Давай, знаешь, о чем поговорим? Немножко тоже о деньгах. Насколько велика разница в цене между кастомным вот этим топором, который делается под заказ, и серийкой? То есть серийка укладывается в среднем там в 10 тысяч плюс-минус туда-сюда, да, в зависимости от модели, да. Насколько я понимаю. А вот эти кастомные топоры под заказ, которые делают, ну, насколько цена отличается? В разы или не так критично? В разы, да?
Смотря что, да, там это может быть топоры там за 15 тысяч, за 20 тысяч. То есть, на самом деле, даже вопрос не в цене. Бывает, что топор сам по себе недорогой, ну, там, может быть, даже там 15 тысяч будет стоить, но он получился очень интересным, классным и просто доставил очень много удовольствия. Процессе. Ну, бывает такое. Бывает, что совершенно другие цены, там, и 250, и 300 тысяч, то есть топор. Но это, конечно, не часто такое бывает, редко, и если такой заказ появляется, это в основном даже не один топор, это, знаешь, какой-то прям такой объект. Вот сейчас мы делаем заказ такой очень интересный, это на тему алтайских пазыров, алтайских скифов, пазыров, трость, сошку, вот мы ее уже выкладывали у нас в сети. К этому же набору, этот набор, к этому же набору идет топор, потом щит и резное панно. То есть это не одно изделие, это как бы такой объект уже большой, состоящий из нескольких изделий.
Здорово, да. Очень классно будет смотреться, я думаю.
Да. Или же это, знаешь, топор какой-нибудь, топор, к нему сундук под подставкой, к нему еще, не знаю, очень часто в последнее время стали делать такие как небольшие книжицы, артбуки, что ли, в которых там фотографии или описание, как это происходило, как мы это придумывали. То есть, опять же, не одно изделие, а уже такой законченный объект.
Совсем вот у меня есть знакомый, который очень любит дорогие всякие изделия покупать. И вот недавно на Клинке он как раз купил себе несколько ножей и очень просил мастерскую, в которой купил, прислать ему отдельно некое описание того, какая идея заложена в эти клинки, из чего они и так далее. Потому что ему хочется не просто их на полочке хранить и пыль с них периодически сдувать, но и как бы помнить и вспоминать, и людям показывать какую-то вещь, где написана история как бы создания и материалы, и это красиво все оформлено. Поэтому очень классная идея. Ты про артбуки вот сказал. Да, я думаю, что это клевая тема, да.
Которую, знаешь, хотел бы прям... больше, как можно больше такие вещи делать, то есть, чтобы были возможности, чтобы люди чаще заказывали эти такие вот артбуки или описания, а когда-нибудь, не знаю, выпустить хороший, действительно хороший, не просто альбомчик с нашими фотографиями наших работ, а действительно какой-нибудь артбук с кучей эскизов, кучей описаний, идей, потому что зачастую, когда какие-нибудь штуки такие придумываешь, там гномий топор условно, это ты уже не просто топор рисуешь, а ты просто придумываешь там что это, для чего это, как это будет, как бы, ну, как в этом мире он бы там применялся, из каких материалов бы этому там могло делать. Ну, то есть, это какое-то такое уже фантазирование, что, знаешь, получается, что ты уже там придумываешь не просто топор, не просто изделие, а придумываешь, чтобы мир продумываешь, в котором бы он мог существовать. Это может звучит немножко как бы так странно или безумно, но вот такой процесс творчества, как раз процесс творчества, который доставляет огромное удовольствие. Это то, что действительно больше нравится даже не просто изготовление, а придумывание этого топора.
Да, понимаю. Скажи, а вот эти вот интересные варианты топоров вы на какие-то выставки возите, где-то показываете, может, какие-то места занимали где-то?
Ну вот мы, видишь, на малую выставку пока ездим. Мы, наверное, клинок только еще в прошлом году, по-моему, первый раз ездили. То есть для нас клинок это третий, по-моему, был. Вот сейчас, вот, который был весенний. Это третий клинок был.
Ну, то есть вы первый раз поехали как раз во время пандемии, получается, да? Потому что клинок третий, это значит, что вы были на осеннем, на зимнем, наверное, да? И вот сейчас на весеннем. Да.
Ну да, по-моему, так. Я уже точно сейчас не могу сказать. То есть, знаешь, у нас был сначала Арсенал. Самый первый фестиваль для нас, такая выставка, это был Арсенал. Смотрели все, пощупали, попробовали, а потом поехали на клинок. И вот сейчас это уже третий клинок был. Сейчас готовимся в Петербург, в Санкт-Петербург на клинок. И вот на них не получается возить самые крутые изделия, то есть самые безумные. Чаще всего, потому что это в основном заказы, которые нужны, у которых есть срок сдачи, которые делаешь и как бы сдаешь. Сейчас, возможно, на Петербург мы повезем какое-нибудь такое классное изделие. Если нам получится договориться с заказчиком, заказчик даст добро, то мы повезем с собой, ну, как раз такой интересный топор.
А ну да, было бы интересно. И у вас, похоже, других вариантов нет, только с заказчиком договариваться и ну, брать да, у него это изделие, а потом возвращать, да?
Да. На первой клинке у нас была еще возможность, то есть мы там как-то прям готовились и делали специальные изделия под выставку. И вот как раз на позапрошлом клинке, на прошлом, по-моему, клинке мы там заняли первое место. Но заняли первое место в номинации топоры. Кроме нас, в этой номинации еще было два, по-моему, человека, и все. То есть ну, конкурс не очень большой был. Ну, но, тем не менее, изделие хорошее было, классное.
На весеннем, по-моему, так же получилось. Там, по-моему, всего ничего было.
Да.
Окей. Ну, кстати, делать под выставку какие-то прикольные изделия тоже неплохая тема, потому что, как минимум, их везде показывают, и их могут и прям там купить. И я думаю, что не проблема.
Ну, у нас, знаешь, как получалось? Как-то раз, напомню, на второй клинок мы сделали очень крутую секиру, прямо классно. То есть она была не самая сложная из того, что мы делали, но она была очень эргономичная, она была очень по себе, сама по себе очень интересная, очень классная. То есть не самая сложная, но при этом она очень сбалансирована была. Я, наверное, одна из самых любимых моих секир. И вот на выставке как раз с ней, по-моему, мы заняли первое место, но она там не продалась. Но она продалась сразу же, когда мы выложили себя в интернете, ну, то есть в сетях, то есть, не помню, с Фейсбука или с Контакта, она сразу же продалась, пока она ехала зам, она, ну, как бы нашла своего клиента.
Логично, да. Тем более, это призовое изделие имеет историю такую, да.
У нас, да, зачастую получается, что, знаешь, на клинке не всегда разбирают все такие безумные вещи, а в интернете их покупают, ну, опять же, постоянные клиенты. То есть очень, ну, очень круто и очень важно иметь таких постоянных клиентов, просто которые, не знаю, ну, по большому счету даже ждут чего-то такого интересного, необычного. Они говорят, постоянно говорят, давайте там присылайте фотографии, что у вас есть, или там, если что будет, сразу присылайте. Или какие-нибудь спрашивают, есть какие-нибудь идеи, что, ну, что-нибудь хотите. И даже бывает такое, что спрашивают, хотите что-нибудь сделать, есть у вас какие-нибудь идеи, которые хотели бы реализовать. Это тоже очень классно, когда такой, кто предлагает.
Круто. То есть человек такой выступает инвестором неким вот этой вот идеи, да. Это классная тема очень. Слушай, поскольку мы заговорили про выставки, давай поговорим немножко про выставки. У вас есть опыт участия в Арсенале, в Клинке, и вот недавно был фестиваль столярного дела. Вы туда тоже приезжали? Вы первый раз приезжали туда?
Да, первый раз.
Ну, давай попробуем как-то вкратце, ну, вот как ты видишь, какова разница между ними и планируете ли вы дальше туда ездить, там, хотите, не хотите? Ну, клинок, я так понимаю, вам, в принципе, понравился, потому что вы на майске собираетесь.
Клинок очень классный, классное мероприятие. Это прям обязательное мероприятие. Я думаю, что для всех изготовителей, производителей ножей, топоров и прочего такого добра. Это, ну, просто обязательно ежегодное мероприятие. Просто нужно туда ехать. Последний клинок очень, ну, прям очень нам особенно зашел. Я думаю, на зимний клинок мы возьмем еще больше площадку возьмем, гораздо лучше подготовим. Очень хочется сделать какое-нибудь место для общения. То есть, ну, у себя на объекте какой-нибудь столик. Потому что сейчас, на данный момент, эти выставки, это не просто, знаешь, выставка, где приходят новые клиенты. Это в основном встреча со старыми клиентами. То есть, прям реально, то есть, ты стоишь, и на протяжении всего дня приходят люди, просто какие-нибудь клиенты, которыми до этого ты только переписывался в интернете, или с которыми ты уже лично общаешься, ну, знаком. Но они просто приходят, и с ними общаешься, там, не знаю, полчаса, час бывает. И все это происходит в каком-то таком состоянии, ну, на ногах. Поэтому мы хотим на следующий клинок подготовить хорошее уже место, сидячее, чтобы там, не знаю, с чаем, с печеньками условно, можно было нормально пообщаться.
Ну, вот классная идея, и такого, по-моему, еще никто не делал на клинке, на моей памяти.
Да не, на самом деле у многих изготовителей, по-моему, как раз все так и происходит. То есть как-то все более аккуратно. Ну, может, мне так показалось.
В этом году, по-моему, все общаться...
Да, говори. На охоту-рыбалку еще вот ездили недавно. То есть вот этот год у нас очень получился плотным по выставкам. То есть мы, наверное, раз в месяц уже ездим в Москву. В Москву на выставке. Ну да, по большому счету раз в месяц получается. Вот на охоте и рыбалке это прям очень распространенная тема. То есть большие, особенно большие какие-нибудь стенды хорошие, у них так все это оформлено. Ну и хотелось бы, чтобы у нас так же это было.
Последняя охота и рыбалка была на Красной Пресне, насколько я помню. Там просто само по себе выставочное помещение сильно больше, и оно позволяет, в общем, размахнуться.
Ну да, да.
Потому что вот текущая площадка для клинка, Main Stage, она, конечно, в этом плане не очень дружелюбна, потому что участников много, и все хотят площадь побольше, а обеспечить всех такими площадями очень сложно.
Ну, сделаем заявку, я думаю, сейчас как раз уже... в мае месяце, в июне месяце начнем этим заниматься вопросом. Надеюсь, что удастся найти место побольше.
Да, ну, я очень сильно надеюсь, что все-таки уберут законсервированные госпиталя, которые сейчас находятся в Сокольниках, в тех павильонах, где обычно проводилась выставка, и их снова можно будет использовать по назначению. Там площадь больше, и будет возможность и тем, кто желает дать побольше площади, в том числе там и под ваши какие-то мероприятия. Давай поговорим еще о арсенале. Насколько сильно похож арсенал на клинок, не похож? Там, какое ваше впечатление вообще в целом?
Мы были на арсенале 2 года назад. Арсенал для нас самая первая выставка была. То есть нам ее тогда, по большому счету, не с чем было сравнить. Ну, только вот у нас в Екатеринбурге еще была выставка тоже охотничья. С ней можно было только сравнить и на эту тему, с выставками на эту тему. Поэтому тогда она показалась, ну, такой интересной, хорошей. Но после клинка поняли, что она очень сильно уступает клинку. Прям очень сильно. Гораздо меньше мастеров, гораздо меньше интересного и очень в разы меньше просто клиентов. Просто в разы. Последний арсенал, который вот мы на котором не были, но были наши друзья, знакомые, там та же самая Ангелина, тоже зритель топоров, Родослав, тоже товарищ, который топоры изготавливает. То есть у них очень плохие воспоминания об этой выставке, и все в один голос говорят, что больше на арсенал не поедут. Поэтому понятно. Я думаю, что мы тоже просто не поедем, потому что из года в год только плохие отзывы о выставке. Ну и зачем ездить на выставки, которые, ну,
плохие они, потому что продаж нет там, я правильно понимаю?
Да, потому что продаж нету. Ну, а продаж нету, потому что мало людей. А выставка это же для чего? Чтобы пришли новые люди, новые знакомства, новые клиенты. Даже не просто продажи. Знаешь, на охоте и рыбалке у нас тоже было мало продаж. Вот почему-то, да, на охоте и рыбалке было немного продаж. Но было много общения, много знакомств, очень много новых клиентов, которые нас увидели и стали потом, ну, как бы, теперь делают заказы. Не там на выставке, а сейчас делают заказы. Или же покупают магазины, которые с нами работают. То есть это же выставка про это, не для того, чтобы просто приехать и выставиться, а чтобы общаться с людьми. А если нету людей на выставке, то как бы и общаться не с кем.
Ну да, я на последнем арсенале тоже обратил на это внимание, что после клинка он смотрится пустым. То есть там шарятся в основном блогеры и люди, ну, которые да. целенаправленно туда приехали почему-то. Помещение там очень небольшое, и выставка сама по себе такая очень камерная. То есть туда приезжаешь, и, я не знаю, это больше, наверное, на какой-то музей, что ли, похоже. То есть ходишь, смотришь, как бы людей особо нету. Ну, не знаю, я надеюсь, что они что-то с этим сделают и как-то подумают, как привлечь. Хотя на Арсенале, я не знаю, в курсе ты или нет, есть некоторые фирмы, достаточно именитые, ножевые, которые выставляются только на Арсенале, и они не ездят на клинок.
Я охотно в это верю. То есть, нет, ну, вполне возможно так есть. Но вот наш опыт, опыт наших друзей показал, что вот ситуация такова. Ну, то есть мы для себя приняли решение. Я вижу, для нас выставка – это большое, достаточно большое событие и мероприятие, которое требует больших затрат. То есть,
да, понимаю,
если ребятам
понимаю.
Из Москвы нужно просто приехать, ну, на стенд выставиться, и все. Нам нужно и приехать из Екатеринбурга, привезти все это железо, снять гостиницу, в которой мы будем жить там 3-4 дня. То есть достаточно много затрат на выставку. Поэтому приходится принимать такие достаточно ну, взвешенные решения, на что ехать, что посещать. Нет возможности на все ездить.
Давай теперь тогда поговорим про фестиваль столярного дела. Я в этом году был там первый раз, и вы, насколько я понимаю, тоже были первый раз на фестивале столярного дела. Во-первых, это мероприятие называется фестиваль, и не просто так. То есть он больше похож именно на фестиваль, а не на выставку-продажу какую-то, как клинок и арсенал. И вот если сравнивать их, то вот на уровне ощущений, в чем между ними разница, и планируете ли вы дальше приезжать на ФСД? Как вам вообще впечатление от выставки? Нет, выставки, от мероприятия. Это выставка, наверное, неправильно называется.
Да, у меня самое лучшее ощущение. Просто для меня это был, не знаю, 2 дня праздника. То есть для меня на данный момент у всех поездок, вот таких вот фестивальных, выставочных, это было лучшее мероприятие за все эти годы. То есть, ну, за все эти ну, небольшие поездки, но это было самое лучшее мероприятие. То есть, не знаю, это было невероятно круто, было классно, просто, да, это потрясающе было. Это, ну, очень душевно, очень тепло и очень ярко. То есть, знаешь, если, например, клинок, это классное, классное, просто уже обязательное мероприятие, в котором мы будем ездить 2 раза в год. Если будет 3 раза не проводить, будем 3 раза в год ездить на клинок. Но это выставка. И даже, знаешь, местами это напоминает не выставку, а какую-то ярмарку. Когда там не только ножи и топоры лежат, а еще какие-то ларьки с какими-то пластиковыми игрушками непонятными, с рыбой. Ну, рыба еще ладно, классная.
Икра, главное же есть. И сало.
Ну, просто какие-то там вообще странные вещи, которые ты идешь и не понимаешь, что это здесь делает. Что эти стенды здесь делают? Ну, я думаю, если они есть, ну, наверное, организаторам лучше известно, как бы, если они им предоставляют место, значит, так нужно. Но это какая-то ярмарка. Выставка, не выставка даже, знаешь, зачастую это ярмарка. И очень много людей, которые просто проходят мимо тебя или просто смотрят, просмотрели и ушли. А столярный фестиваль, это был прям по-настоящему фестиваль. То есть было не так много, может быть, не было, конечно, так много клиентов, посетителей, как на клинке. Но зато это были все увлеченные люди. То есть не было каких-то сторонних людей. Это все были в основном мастера или профессионалы, или же люди, у которых хобби. Но я вот про топоры могу судить. То есть для которых топоры – это, конечно, или профессиональный инструмент, или какой-нибудь хобби. И они их оценивали вот именно с такой профессиональной точки зрения.
И здесь надо сказать, что вот тот стенд, который вы организовали, он был очень в тему, потому что здесь вам получилось организовать некую демо-зону, то есть можно было не просто пощупать топор и визуально насладиться им, но и попробовать что-то там порубить. У вас было несколько стволов, бревен, которые можно было рубануть от души прям.
Ну да, это была прям отдельная еще история, как мы в Москве бревна искали. То есть, ну это было круто, это было классно, это было, знаешь, одно из требований, и даже ну, пожеланий организаторов столярного фестиваля. То есть не сразу же, когда приглашали, сказали, что это, ребята, не выставка, а это фестиваль. То есть постарайтесь придумать, там, чтобы это было интерактивно, чтобы это было интересно. И они просто выстояли бы там со своими топорами. То есть прям, ну, можно сказать, что требование было. Ну и действительно это зашло. Мы такое пробовали у себя в Екатеринбурге на выставке. Тоже, кстати, одна из первых выставок у нас в Екатеринбурге 2 года назад. охотничья. И мы там тоже делали такой стенд с бревнами. Там любой желающий мог рубить, тесать. Это было, конечно, очень интересно. Это было, знаешь, на такое мероприятие, ну, на этот звук, на шум, вот на такой стенд, конечно, гораздо больше еще желающих, которые хотели бы прийти, попробовать, но не везде это можно сделать. То есть на клинке это достаточно сложно делать, потому что места мало, очень много людей, которые просто, ну, в которых щепки будут лететь. И самое главное, знаешь, не всем людям стоит топор давать в руки. То есть или на солярном фестивале практически все люди с опытом, им не страшно в руки топор давать. На больших выставках, как охота, рыбалка или даже клинок, очень много людей просто, ну, даже на веселе.
Понимаю, да.
Которым в руки топор достаточно страшно давать. Или которые дают там топор своим малолетним детям, которые ты просто стоишь с кем-то разговариваешь, там вниз голову опускаешь, там ребенок трехлетний топором уже что-то может
рубить. Топором машет, да.
Ага. Да. То есть поэтому вот как раз после Екатеринбургской выставки, знаешь, мы очень сильно сомневались, стоит ли такое проводить. На солярном фестивале там практически сомнений не было. Это нужно проводить. На клинок же вряд ли мы такое будем проводить в таком формате. Может быть, это будет в формате каких-то мастер-классов или еще что-то. Когда
пригласим... Мне кажется, вам надо скооперироваться с ребятами из лошкарного клуба, потому что я так понимаю, что они хотят. На питерский они не поедут, но на осенний они вроде бы хотят. И сделать совместную зону, то есть стать поближе как-то, и, ну, как бы демо-зону будет здесь. Ради бога, хочешь порубить, вот садись, сделай ложку, либо там что-то там вырубай себе. А вот здесь, собственно, сами топоры можешь смотреть, ради бога.
И мне кажется, это будет классно. Это обязательно, я думаю, надо будет сделать, потому что как раз лошкарный клуб — это, знаешь, еще одно событие этого года. Такое приятное, отличное, приятное знакомство. То есть, ну, прям, когда год проходит, ты делаешь какую-нибудь, знаешь, себе заметки, что в этом году было хорошего. И вот лошкарный клуб, я думаю, это как раз то, что в конце года буду вспоминать, что... Большую такую галочку ставите, знакомство с лошкарным клубом, потому что это вот сейчас питерская выставка, вторая выставка была, но мы уже с ребятами встречались просто как с хорошими друзьями.
Ну, это здорово. Слушай, и на самом деле я тебе еще подскажу одну вещь. В лошкарном клубе периодически устраиваются мастер-классы, вы пообщаетесь, может быть, вы захотите приехать и что-нибудь показать, рассказать. Они разные бывают, кстати, не всегда по ложке. Были там и по изготовлению волчков, например, и резные фигурки небольшие делали. Ну, кто что умеет, тот и показывает. Может быть, вам тоже есть что показать, тем более вы вот мебель делали. Интересная тема тоже.
Я думаю, обязательно такие мероприятия будут, потому что они уже сейчас проходят. Понимаешь, у нас есть такая тема, как типа порубас или зарубы мы их называем. То есть вот уже на протяжении нескольких лет после выставок, после этих поездок, мы встречаемся с нашими, раньше клиенты это были, теперь это уже наши друзья, собираемся и небольшим таким количеством тестируем разные топоры. То есть наши топоры, топоры других производителей, иностранных производителей, российских производителей, просто, ну, понимаешь, собираемся в лесу условно, с большим, с огромным количеством топоров и все тестируем. И они, кстати, вот такие встречи нам очень сильно помогают улучшать наши топоры. То есть по большому счету, вот из этих ребят, из таких вот старых клиентов у нас образовалась такая группа, которая просто ежедневно тестирует наши топоры и говорят, что их, как их изменить, как их сделать лучше. И вот эта тусовка, ну, опять же, мы тусовкой называем, она становится все больше, все интереснее, все активней. И поэтому я думаю, если в лошкарном, если еще мы с лошкарным клубом, также у нас какие-то такие подобные отношения, вот, ну, в таком же направлении будут вести, это будет очень круто, это будет очень классно.
То есть, ну, здорово, да, я надеюсь, что все сложится, да.
В июне месяце как раз мы планируем как раз такую встречу, то есть уже не просто не на выставку поедем, а просто на пару дней поедем, приедем в Москву, надеюсь, что у нас все сложится, приедем в Москву с топорами и, ну, как раз на такие встречи, просто на тесты.
Здорово, да. Надо будет синхронизироваться и предложить ребятам, я думаю, что им тоже будет интересно.
Отлично, давай. То есть мы еще хотим к новым таким тоже знакомым заехать. Как раз бревна, когда мы искали, мы их нашли благодаря колледжу, реставрационному колледжу, где готовят плотников. В Москве есть такой колледж реставрационный, где готовят плотников-реставраторов. Вот ребята делают срубы, всевозможные конструкции такие рубленые. И я надеюсь, что мы в июне месяце с нашими старшими товарищами московскими такой вот группой, приедем к ним в гости, ну, преподавателям, с нашими изделиями, с нашими топорами, и как бы, ну, чтобы с ними получить от них уже обратную связь, от профессионалов.
Здорово, да, классная идея.
С этого года начали новое направление, это вот плотницкий инструмент, уже не просто лесные топоры, потому что до этого мы в основном делали лесные топоры, то есть для леса, для охотников, для туристов, валочные топоры. А вот с начала этого года мы начали делать именно уже такой ремесленный инструмент. Плотницкий и столярный. Как раз вот для лошкарного клуба ребята, одним из первых наших покупателей, вот этих наших карвингов, ну, топоров для резьбы, это стал лошкарный клуб.
Я первый, по-моему, купил, да? Самый-самый первый, который продался.
Да-да-да, и понеслось. Вот, да, теперь ты обладатель самого первого карвинга.
Надо на нем что-нибудь написать и заламинировать, чтобы стиралось.
В рамку повесить.
В рамочку, да, потом можно будет повесить. Ну, здорово. Слушай, это классная очень инициатива. Я думаю, что да, все получится. Расскажи, расскажи про новую линейку, про карвинг. Я так понимаю, что это первая ласточка, и вы планируете как-то там углублять и расширять?
Ну да. Ну, знаешь, я еще просто хотел подытожить, короче,
давай.
Всем рекомендую столярный фестиваль, который проводит Рубанков. Нет, это просто невероятно крутое мероприятие. Это, ну не знаю, это просто праздник на 2 дня. Это невероятно круто. Это море позитива, огромное количество всяких мастер-классов, мероприятий. Просто мастер-классы, они по-моему, на сцене у них просто нон-стопом шли, они не прекращались. И вот на каждом стенде что-то происходило. То есть у нас мы рубили эти бревна, там каждый желающий мог прийти, там, порубить, потесать, что-то постаргать. Причем приходили же, как раз, что круто, приходило очень много людей, ну, профессионалов, которые не мы им что-то показывали, они нам показывали, объясняли, подсказывали, что лучше изменить, что это править. И практически на каждом стенде что-то такое происходило. В общем, рекомендую. И опять же, лошкарный клуб, сколько он там места занимал, это прям охрененно. Так много места, и столько людей там было. Там вам просто никто не прекращал что-то вырубать, что-то вырезать.
Ну да, было все, и ложки, и плошки, и корыты какие-то рубились, да, там, да, да. Что только не было. У нас к тому времени, как этот подкаст выйдет, уже выйдет подкаст про ФСД. Если вы его не слушали, послушайте. Там мы как раз в том числе говорили о принципах организации этого фестиваля. И мне кажется, это достойное мероприятие. Я от себя могу сказать, что в конце меня посетила только одна мысль. Я не понимаю, почему он только 2 дня. Мне кажется, надо 4 дня. Вот, чтобы все успели наговориться, наобщаться. Потому что шатер, на самом деле, это не сильно большой, но всего интересного. И мастера, и люди что-то показывают. Очень классно.
Ну, да, знаешь, на всем фестивале, наверное, было только 3 минуса. Это то, что, да, действительно, мало. Всего лишь 2 дня происходило. То, что была достаточно холодная погода, но это как раз вот какие-то заморозки были, я так понимаю. И то, что мало места было. Но, видимо, просто никто не рассчитывал на такой поток людей, что так будет так много людей. Просто было, ну, видимо, было сложно это предугадать.
Здесь проблема с площадкой тоже, потому что, как ты правильно заметил, с такими мероприятиями площадку сложно подбирать, потому что это пыль, грязь и так далее. И вообще оно обычно тоже проходит в Сокольниках в павильоне. А павильон сам несколько побольше, 2 раза, по-моему. Поэтому так получается. Павильоны, видишь, сейчас закрыты, к сожалению. Поэтому пришлось использовать шатер.
Ну, будем надеяться на лучшее, что все будет только развиваться. Я думаю, такие фестивали нужны как бы и в других городах. Я надеюсь, что будут появляться им события, и мероприятия. Но такого же класса. То есть проходят всякие фестивали, выставки-то проходят везде, но вот именно такого класса, такого уровня, я больше ничего не знаю, ничего не могу вспомнить.
Может быть, я ошибаюсь. Я вот тоже, да.
Если кто-то знает, подскажите.
Да, напишите в чате в нашем, знаете ли вы, может, какие-то другие подобные мероприятия. Давай поговорим все-таки о карвинговой линейке. Собственно, топор, который у вас появился, карвинг, по сути дела, это не прототип был, да, тот, который вы привозили на клинок, а это уже первая версия серийного топора, который будет дальше как-то эволюционировать. Я правильно понимаю?
Да, ну, то есть небольшие изменения там будут происходить в самом топоре. То есть, знаешь, больше заглаживаем углы, делаем его чуть более удобным. Просто вот опять же на выставках нам ребята подсказывают и из лошкарного клуба, и еще ребята, которые тоже регулярно пользуются топорами. Просто небольшие изменения, улучшения, которые На первый взгляд их незаметно, но в процессе такой долгой работы они становятся понятны. То есть постоянно вот как бы такие вносятся изменения. Плюс еще хотим сейчас сделать.
Да-да-да.
Ну, боёк, например, вот у нас на первом карвинге у нас такой был прямоугольный боёк. То есть на близком хвате под самую голову, он не очень удобно это было. Потом мы сделали, скруглили этот боёк условно. Потом шейку нам посоветовали сделать чуть потоньше. То есть мы посмотрели на другие карвинги, там посоветовали, решили сделать ее чуть потоньше топора. Потом посоветовали, ну, посмотрели, как тоже у нескольких производителей делаются, и посоветовали нам боёк вообще полностью загладить, чтобы удобно было голову брать, просто как бы в кулак зажимать ее и пользоваться уже топором.
Как ножом листом. Фактически, да.
Да. Чтобы при таком хвате было удобно. Ну, сейчас еще хотим сделать, как раз не хотим, а уже делаем такой топор чуть побольше, на 500-й ручке, для уже, знаешь, что-то вроде такого же, как для плотницкой работы. Угу. То есть карвинг второго номера, ну, увеличенного размера.
Но у него, наверное, и обух будет поплотнее, чтобы по нему можно было чем-то тяжелым ударить.
Да. Ну, нет, наши топоры вообще, они у всех обух ударные. То есть по ним смело можно бить, хоть кувалдой. То есть это все входит в их функцию. Любой топор, который от нашей мастерской, у него ударный обух. Там даже и у карвинга, и у финны лесного.
У Фина там помнить. Прям конкретный стакан такой, да, поэтому да, там да. Как раз не страшно. Окей, ну то есть будет различные вариации в различных типа размерах этого топора. А что-то еще, кроме топоров, вы в эту линейку планируете добавить?
Скобеля. Ну вот мы первые скобеля привозили на Красный фестиваль. Это были такие прототипы, но они просто все разошлись, на удивление. То есть мы их сначала не хотели продавать в первый день, потому что нечего будет показывать. Но как только стали продавать их сразу же разобрали. Тесла различных, разных размеров. То есть мы их тоже первые привозили мы на выставку. Сейчас планируем как бы запустить серию разных размеров, разной длины, разных размеров, разных весов. Пока что мы еще их делаем просто под заказ, то есть нужного размера. И присматриваемся, смотрим, какие самые популярные размеры, что лучше, что более удобно, и будем запускать это в серию. Ну вот, тесла, скобеля, порез сам пока ничего не планируем, только если ударные плотницкие резцы. Ну, то есть большие, здоровые плотницкие резцы. Не резцы, а стамески.
Они были как раз у вас на фестивале, да?
Да.
Два, по-моему, я видел, или три, сколько там их было?
Двое было. То есть, ну, вот такие еще инструменты. По резцам для резьбы мы пока не планируем. Ну, максимум, что это может быть маленький нож, какой-нибудь прямой. Больше пока ничего не планируем.
Вот, кстати, давай о ножах поговорим. Ты говорил, что вы в свое время делали ножи, а сейчас вы от этого отошли, насколько я понял, и в ближайшее время возрождать не планируете, да?
Сейчас у нас есть.
Да.
Ага. Сейчас мы делаем иногда под заказ какие-то сложные модели с резьбой, с какими-то сложными, с дамасками, с какими-то сложными формами. То есть такое делаем. И плюс сейчас у нас есть такая модель, постоянная модель, это нож Bushcraft. Тоже такой достаточно интересный, спорный, у которого много вопросов возникает у наших подписчиков. Но вот такой у нас есть нож. В ближайшее время планируем запустить еще одну серию ножей. То есть два года назад, когда мы полностью отказались от всех направлений, мы принимали решение не просто навсегда отказаться, а как бы на время подправить наши дела, улучшить все наши, ну, улучшить мастерскую, исправить все косяки, которые у нас были, и потом плавно опять начинать за эти же направления. То есть сейчас, как раз с этого года, мы постепенно опять начинаем заниматься ножами.
Но это будет какая-то лесная направленность, да? То есть у вас бушкрафт, и в этой же теме как-то это будет эта история развиваться?
Я думаю, да. То есть мы сейчас еще смотрим. Про это мне как бы сейчас мало что могу сказать, но это еще такое вот первое.
Интересно будет посмотреть, и было бы, конечно, интересно посмотреть на резческие ножи от вас. И традиционные для нас формы, и на слойды, например, если вы будете такие делать. Потому что предложений, на самом деле, на рынке не сильно много. И если появится уважаемая компания, которая умеет это делать и будет делать, будет, конечно, круто.
Я думаю, да. То есть, ну, это как раз, может, в июне месяце будем встречаться. Там мы сейчас можем все это, все обсудим.
Здорово. То есть, помимо топоров, надо еще и ножей взять. Это классная идея. Давай так и поступим.
Еще, знаешь, хотелось бы что сказать. Пока мы сильно все равно не планируем этим направлением все заниматься, резцами, стамесками сильно, потому что есть, вот, как бы, я воспринимаю так, что есть на рынке, вот у нас рубанков нет, с которыми, кстати, мы работаем. И это их такое направление. То есть, они активно развивают. А для нас все равно самое главное, это пока что лесная тематика. Это лесные топоры. Ну, может быть, еще плотницкие топоры. То есть это самое главное, и то, что то, чтобы не хотелось совершать те ошибки, которые уже сделали мы 2 года назад, когда, знаешь, мы...
Да-да, понимаю. Раздувать очень горизонтально линейку, это всегда приводит к распылению силы и к вот таким вот эффектам. Это понятная история. Окей. По поводу ножей поговорили. Не планируете ли вы сделать что-нибудь складное такое? И был ли опыт вообще?
Планируем, то есть вот уже на протяжении, наверное, года Виталий как раз разрабатывает все складной нож. Я думаю, что в конце концов он появится у нас, мы его выложим, покажем, будем отправлять на тесты. То есть мы разрабатываем опять же такой нож, который могли бы делать на своем оборудовании, то есть под свои возможности, чтобы максимально все это делалось у нас.
Да, понимаю.
Поэтому, ну как бы и все равно для нас сейчас самое главное это топоры. Поэтому ножи, ну и в том числе и ножи, складные ножи, это все в таком далеком будущем. Ну, постепенно-постепенно мы это делаем. Пока тоже особо про это не хотелось бы рассказывать. Но через некоторое время покажем.
Будем ждать. Будем ждать. Результаты. Ну и давай, наверное, будем пробовать завершать эту историю. Я не знаю, являешься ли ты ножеманом и носишь ли нож с собой каждый день вот на кармане?
Ты знаешь, долгое время не носил, но вот как раз на последнем клинке мне подарили ребята складной нож. Но я не знаю, как правильно они называют, потому что я, наверное, как раз не являюсь ножеманом и плохо разбираюсь в названиях, терминологии. Могу разве что сказать, мне нравятся больше, знаешь, такие ножи складные, но такие, по большому счету, этнические, которые даже не этнические, а достаточно как старого образца, там, начало прошлого века, какие-нибудь такие вот начало или середина прошлого века с такими материалами натуральными, как сталь, бронза, рог и определенными формами, то есть не без всяких сложных замков, которые просто руками открываются, без...
Да, понимаю.
Да, с какой-нибудь еще там условно, например, вот который нож у меня есть, который я ношу с собой, это как правильно не знаю, как называется, но мы его называем нож боцмана. То есть это нож с одной стороны и с другой стороны свайка, для, ну, путалище для развязывания узлов. Такая штука.
Да, понимаю.
Или штука по-другому. То есть мне вот такие вот ножи нравятся, и может быть как
раз... А кто подарил-то, Нокс?
Не, наши, мои ребята, ну, мои друзья Алексей.
А, я понял, да. Просто у Нокса есть как раз нож боцмана по такому принципу сделанный.
Ну все, значит, я пойду на клинке к ним смотреть, щупать.
Окей. Хорошая история. В общем, ты, если что, носишь с собой вот примерно такой нож, да, со свайкой и лезвием, который на замке, на пружинке, то, что slip joint называется.
Да, и вот я, знаешь, может быть, как раз, даже не может быть, мне бы хотелось, чтобы в нашей мастерской вот такой вот нож появился, вот, ну, такого формата. Может быть, когда-нибудь он появится у нас. Потому что, ну, вот, видишь, у нас топоры такие достаточно фактурные. И, может быть, немножко про старую тематику. Я думаю, что и ножи бы в эту тему тоже зашли бы.
Мне кажется, вам тогда нужно яхтингом заняться еще, чтобы как-то
приблизиться. Да. Это еще одно из наших таких увлечений, мечтаний. То есть, когда вообще мастерская начиналась, мы ее начинали с умыслом, что вот у нас сейчас появится своя мастерская, и будет куча времени, чтобы заниматься походами, яхтингом, прочим, морскими походами.
Ну, все ясно. Ну, понятно, да, но все немножко по-другому стало развиваться. Окей, ну, давай я традиционно тоже поделюсь тем, что у меня на кармане. Один из ножей, я, кстати, купил его на Арсенале, это Mr. Blade Cosmo. Интересный нож, в общем, ношу его, пока пробую. Любопытная на нем вот эта вот система... с креплением на кармане, когда клипсочка выезжает из корпуса. Интересное. Дальше у меня есть новый маленький любимец, абсолютно такой малышок, как я сказал, очень такой ламповый, классный. Это Paramilitary 3. Он прям, ну, прям такой няшный-няшный, несмотря на то, что целиком черный. Очень он мне нравится, маленький, легкий и, ну, классный ножик. Сейчас использую его даже больше, чем Космо и там остальные. Особенно для открывания всяческих там посылок, пакетов, упаковок и так далее. Он прям очень хорошо себе подходит для этого. Ну и последний, третий. Сейчас у меня три ножа, так получается, в основном. Это, собственно, CKF Satori 2. Никуда он не делся. Может быть, его что-то заменит. Но пока так.
Ну, круто.
Да, на этом все, наверное. Давай тогда прощаться. Я надеюсь, что мы увидимся, встретимся на каких-то совместных мероприятиях. Мне кажется, может получиться очень плодотворная дружба. Рад был тебя слышать. И всем пока-пока.
Большое спасибо, Илья, за внимание к нашей работе, нашей мастерской. Ну, я надеюсь, да, что, может быть, действительно в июне сможем увидеться и там более тесно пообщаться по поводу ножей и инструмента и прочего. Всем спасибо. Счастливо.